Всех вас приветствую. Хочется сказать слава Господу за то, что есть такое служение. И вот так, если посмотреть, мы видим детей, которые учатся в воскресной школе. Но я вам скажу больше. В этом зале есть люди, которые уже отучились и уже совсем по-другому славят Господа и славят Бога за тех учителей, которые в их жизни были. Я вам очень сильно благодарен. И хочется с вами поделиться мыслями, Словом Божьим. И для начала, обратите внимание на экран, там представлена фотография. Что здесь изображено? Капелька воды. Хорошо. Обратим внимание на следующее. А здесь что изображено? Тоже вода. На первом и на втором снимке изображено практически одно и то же. Но есть такая небольшая особенность, которая выражена в долях секунды. Если мы посмотрим на первый снимок, то чтобы запечатлить вот этот момент, фотографу необходимо обладать определенным терпением, потому что я вам скажу, что с первого раза так не получится. Нужно сделать сотни кадров, чтобы этот снимок поймать, чтобы эту капельку, которая находится в полете, ее сфотографировать. С первого раза никак не получится. Хорошо, а второй снимок мы здесь видим. Здесь просто вода, она находится так, мы можем ее видеть практически везде, в таком спокойном состоянии. Хорошо, обрати внимание на следующую фотографию. Гепард. Молодцы, прям сразу определили, что это за животное. Здесь вы видите, что с ним происходит. Бежит. Хорошо. Следующий кадр. А здесь он стоит. В таком, можно сказать, виде его запечатлеть достаточно просто. Не скажу, что легко, но не так сложно, как в предыдущем. Сейчас немножко про них расскажу. Это считается самыми быстрыми животными на Земле. Скорость их достигает 115 км в час. А с места он сможет с нуля за 2 секунды достичь 75 км в час. Это скорость, равная современному автомобилю, у которого мощность оценивается больше 1000 лошадиных сил. И вот этот момент, то есть у него период, когда он касается Земли, и между следующим касанием Земли происходит за 0,5 секунды. То есть представляете, вот этот кадр сделать, это сколько нужно терпения, сколько их нужно в сумме сделать, чтобы получить именно этот момент, когда у него ноги оторваны от Земли в его полете. И вот мы с вами сейчас рассмотрим несколько юношей, о которых сказано в Священном Писании, и определим, какое время для них было самое ценное, чтобы возрасти в тех мужей, о которых мы с вами знаем. Первым человеком это будет Иисус Навин. Что мы знаем об этом человеке? Что он жил в Ветхом Завете? Воскресная школа должна знать такие образы. Что он был, можно сказать, помощником Моисея, хорошо? То, что он был военачальником. И мы с вами сейчас обратимся к Священному Писанию и узнаем еще один маленький нюанс этого человека. Это записано в книге «Исход» в 33 главе, в 11 стихе. «Исход 33:11. «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Иисус Навин здесь назван юношей. Точный возраст определить очень сложно, у историков даты очень сильно колеблются, поэтому не будем акцентировать на это внимание. Библия говорит, что это был юноша. И он постоянно находился у скинии. Как только Моисей входил туда, он оставался около нее, потому что он искал с ним общение, он был его помощником. И мы с вами знаем, когда Моисей закончил свое служение на этой земле, он свое дело передал кому? Иисусу Навину, совершенно верно. И все дальнейшие завоевания, все дальнейшее покорение той земли, которую Господь обещал Аврааму, оно происходило через этого человека. Но если мы еще рассмотрим его жизнь, то мы узнаем, что из Египта вышло очень много человек, из еврейского народа, очень много. Около миллиона, больше, меньше, очень много. А вошло в обетованную землю сколько? Только два. Иисус Навин и Халев. Теперь представьте, когда вокруг израильский народ постоянно оступается, постоянно пытается жить по-своему, не слушается Моисея, быть человеком, который всегда оставался верным Богу. Быть человеком, который всегда находился рядом с Моисеем. Моисей туда не вошел, его учитель не вошел в землю в эту, а Иисус Навин вошел. И здесь мы читаем в 11 стихе, что этот юноша не отлучался от скинии. Его верность – это качество, которое помогло ему, невзирая ни на какие обстоятельства, войти в землю обетованную, унаследовать ту награду, которую желали получить многие. И 40 лет, ходя по пустыне, в этих тяжких условиях он эту верность сохранил. Потому что, будучи юношей, и с этого раннего и юного возраста он не почитал для себя престижным и выгодным находиться со всем израильским народом, с этим, можно сказать, бесчисленным множеством, чтобы себя вести нехорошо. Он почитал для себя большим и выгодным служить Богу и находиться рядом со скинией. То есть первого юношу мы с вами рассмотрели. Следующих у нас будет два героя, но один был юноша, а другой уже чуть постарше. Это Давид и Голиаф. Здесь мы с вами знаем, что Голиаф – это кто? Большой человек, о нем говорится в Библии, вот если мы с вами прочитаем в первой книге Царств, в 17 главе, 33 стих. Первое Царство, 17:33. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Здесь обращает внимание, что Давид на тот момент был юношей, а Голиаф был его старше. Но если мы читаем конец этого стиха про Голиафа, а он воин от юности своей, то есть этот человек, когда-то, будучи в юном возрасте, посвятил себя чему? Для того, чтобы защищать свою страну. Он умел делать только одно – ее защищать от любых врагов, независимо, кто бы перед ним ни стоял, он их, ну, с ними очень жестоко расправлялся. И когда говорят о войнах, и когда рассказывают какие-то истории, то мне на память приходят либо воины, которые жили в Спарте в древнее время, или Голиаф. Больше воинов тут на ум как-то не приходят. И там детей забирали у родителей. В Спарте забирали с 7 лет, чтобы они уже с этого времени учились только одному. Вести себя соответствующе, как ему велят. Вырабатывать послушание, терпение, выносливость и так далее, многие качества, чтобы они в дальнейшем пригодились. Но можно задать вопрос, а почему их не забирали в 20 лет, допустим, в 30 лет, а именно в 7 лет? Чтобы с самого юного возраста они ничего, кроме этого, не знали. И они, оторвав детей от родителей, их всего этого лишали. Они не знали, что есть более прекрасная жизнь, что есть развлечения. Они этого не знали, и в голове у них этого не было. И здесь мы видим, такой человек предстал перед Давидом. И можно сказать так, что эти люди в разных весовых категориях. Ну, это мягко сказано. Давид у нас был кем? Пастухом был юношей, Голиаф был воином. Я понимаю и мог бы представить себе соревнования между пастухами. Кто из них лучше справляется со стадом? Или между воинами? Кто из них сильнее? Но сопоставлять пастуха с воином как-то вот, ну, нелогично, можно так сказать. И в голове так не укладывается. Но мы с вами видим, что Давид вышел против этого человека не со своими силами, не с надеждой на свои какие-то знания, умения, хоть там он что-то и умел в своей жизни, но явно меньше, чем Голиаф. Но у Бога мы видим свои планы, и такая отличительная особенность у Давида – это упование. Упование не на свои силы, а упование на Бога. И именно с этим упованием он победил того, кто его сильнее, и сильнее не на одну голову. И хотелось бы отметить у этого человека, у Давида, что он, будучи юношей, уже уповал на Бога, он уже знал, кто это такой, и, выходя перед своими трудностями, он нуждался в нем. Хорошо, рассмотрим следующего юношу, третьего, это Тимофей. В Библии о нем говорится очень мало, но навскидку можно сказать, что апостол Павел написал ему два послания. Кто-то, может, еще что-то назовет. Ну вот, поискав в альтернативных источниках, я нашел, что Тимофей, он, о нем очень много упоминается и в самой Библии вкратце, и апостол Павел к нему очень часто обращается и с ним разговаривает. И мы можем это прочитать в послании Филиппийцам во 2 главе, с 19 стиха мы прочитаем несколько. Филиппийцам 2 глава, с 19 стиха апостол Павел говорит: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, чтобы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Апостол Павел сравнивает этого юношу и говорит, что это мой сын, и он так ко мне относился, так ко мне служил, как отец, как сын служит своему отцу. То есть он отмечает в нем такие качества, которые угодны ему и угодны Иисусу Христу, а не угодны тому миру, который ищет для себя большие выгоды. То есть об этом человеке мы можем сказать, что он был угоден в очах Господа и угоден в очах Павла. Но можно задать такой вопрос, а откуда вообще в Тимофее все это появилось? То в Библии мы можем прочитать, что Тимофей с детства знал Священное Писание, и у него были родственники, его мама и бабушка, они ему этому учили. У одного художника есть картина, где изображена бабушка и маленький-маленький юноша, она называется Тимофей и его бабушка, то мы видим, что этот человек с юных лет знал Священное Писание. И когда настало время ему служить для Господа, апостолу Павлу пришлось только немножко поправить, немножко научить и наставить, и получить такого хорошего апостола. И вот если поискать в дополнительных источниках, мы можем получить такую информацию, что апостол Павел, он написал много посланий, но Тимофей помогал ему в этом. И 7 посланий церквам, они были написаны при помощи Тимофея. То есть Павел диктовал, Павел как-то с ним общался, апостол Тимофей их записывал. То есть он участвовал в этом. И остаток своих дней Тимофей провел в таком служении. Он был епископом города Эфеса, первых христиан, которые там находились. Что такое город Эфес, наверное, не знаете. Это город второй по величине после Рима на то время. И он был епископом этого города. И второй по значимости. То есть была столица и был следующий после столицы город, это Эфес. И он был там служителем. То есть этот человек, получив в начале своего наставления, которое ему помогло в дальнейшей жизни возрасти в такого благословенного человека. И в заключение хотелось бы подвести такой итог. И если мы сейчас с вами посмотрим на улицу, мы можем сказать, что сейчас время года какое? У кого-то лето. На самом деле еще идет весна. И мы с вами, как люди, зависящие от нашего урожая, от того, что мы посеем, мы с вами знаем, что сеять нужно когда? Весной. А почему не зимой? Зимой холодно, зимой неудобно, и землю копать тоже неудобно. То есть невыгодно весной, зимой сажать. Но мы с вами, вот я видел у бабушки моей, рассада растет на окнах. Она когда растет? Тоже зимой, когда на улице холодно, высадить нельзя, а дома можно. То есть если мы зиму сравним с младенческим возрастом, в который вкладывать библейские истины очень сложно, то воскресная школа для этого прекрасно подходит. То есть мы можем уже с ними работать с маленького, с юного возраста. У нас в церкви с 3 лет начинают работать с детьми, чтобы они знали уже о Боге. И когда наступает время перейти им в подростковое служение, то они уже имеют определенный багаж знаний, определенные истины уже они знают. И в дальнейшем, если мы возьмем Тимофея, то в его лето, когда он встретился с апостолом Павлом, он, зная уже о Боге, и апостол Павел, его наставляя, научал, получил очень большие плоды, которые мы до сих пор можем с вами использовать. И то лето, которое мы получим, и те плоды, которые мы получим, они будут зависеть от того, когда мы посадили в них то семя, которое мы хотим получить. И как вот эти кадры, и вот те моменты, которые нужно запечатлеть, чтобы получить этот красивый снимок, также и с подростком, и с ребенком. Чтобы получить от них какой-то плод, нужно в юношеском возрасте воспитать в них веру в Бога, и чтобы они знали этого Бога. Чтобы они понимали, и когда настанет в их жизни трудные ситуации, они могли знать, что есть Господь, что есть Библия, к которой можно обращаться и которая всегда поможет. И поэтому желание сердца молиться о том, чтобы в это время, пока у нас есть воскресная школа, чтобы она вкладывала те знания, вкладывала ту любовь к Богу, которая поможет им в дальнейшей жизни. И чтобы Господь благословил в это благоприятное время и в эти юношеские сердца вложить именно Слово Божие. Аминь.